Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог с большой буквы, член Союза писателей России. Добрый вечер, батюшка.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели.
У нас также в гостях композитор Антон Висков. Поводом для нашей сегодняшней встречи событие, которое состоится 12 октября в 14:00, состоится премьера поэмы отца Артемия Владимирова «Антик» в исполнении Московского ансамбля духовной музыки «Благовест». Состоится она в Большом зале Московской консерватории.
Для меня, как скромного автора и священника-педагога, это большая радость, потому что Бог велит делиться, если есть с чем. И то, что мой друг и сотаинник Антон Висков, замечательный композитор, владеющий всеми жанрами музыкального творчества, любезно согласился поразмышлять как композитор над этим сочинением. Оно состоит из 20 поэтических картин, лирических посвящений. Это, конечно, событие для автора текста. И, естественно, у наших радиослушателей рождается вопрос, кто это Антик? Совершенно необычная личность. Он из 18 столетия. Всякий раз, когда появляется неожиданно и также исчезает в неведомый момент, вы видите пред собою человека в камзоле вельможи 18 века с золотым позументом. Отличительная черта Антика – это белая роза. То в петличке, то в руках. Антик пригож, хорош собой. Он и скромен, и деликатен, ненавязчив. Общаться с ним приятно и легко. Одно из определений интеллигентного человека – это как раз персона общения, с которой и просто, и приятно. Антик не дышит нафталином, хотя внешность его необычна, и, конечно, в общении с ним человеку с дырой на коленах, человеку с вытянутыми рукавами свитера, особенно с татуировками, наколками, поначалу не слишком будет уютно. Однако Антик благовоспитан, он сделает вид, что он не замечает эксцентрического вашего вида, потому что ему важна самая бессмертная душа человека, а не изменчивая внешность. Антики – это взрослые дети с бантом на шее, цветком на груди, опытный глаз их немедля заметит. Антика трудно сегодня найти. Он не живет среди ссоры и пыли, он сторонится поддельных вещей. Счастьем Антика издавна было розы выращивать в душах людей.
Как вы заинтриговали, так заинтриговали, отец Артемий. А у меня вопрос вот к Антону. Скажите, чем вас поразила эта поэма? Почему вы вдохновились писать музыку?
Как всегда, творчество отца Артемия помогает мне вернуться к самому себе. Притом к такому, каким я был много-много лет тому назад. К тому времени, о котором я сейчас вспоминаю с большой ностальгией. Я сейчас другой. Но благодаря поэзии батюшки я могу мысленно и душевно перенестись в то время, когда я еще не был отягощен таким количеством пороков, грехов, которые накопились за многие годы.
Это всего лишь поэтический образ. Наши радиослушатели понимают, что критическое мышление в отношении самого себя и самоиронии – это признак психического здоровья.
Спасибо.
Именно поэтому музыку, которую я использую, стиль – это тот стиль, который я слышал вот в 70-е годы прошлого века. Может быть, какие-то песни, которые звучали по радио. Они окружали нас повсюду. Радио очень изменилось же ведь сейчас. Но я с такой радостью вспоминаю, когда звучал, например, народный оркестр, русский народный оркестр, можно было услышать. Джаз очень много, кстати, звучало, хорошего джаза. И вот все те впечатления, которые я получил в юности, мне помогли переложить на музыку замечательные строки отца Артемия. И поэтому вообще по жанру я бы это назвал ретро-мюзикл. Такое сейчас, ну, само слово ретро, оно очень приятное, мюзикл. А вообще нужно сказать, что антик – это уникальный образ в нашей литературе. Я, например, не встречал ни в западноевропейской, ни в русской. И он загадочный и мистический, потому что его можно рассматривать и так трактовать. Может быть, это душа человека, душа юного человека, душа ребенка, который еще не отягощен многим тем, чем будет отягощен в будущем. Может быть, это ангел-хранитель. Поэтому это образ очень объемный, многогранный. И, соответственно, музыкальное это решение здесь может быть совершенно различным. И то, что мы предлагаем, мне кажется, мне приятно это было сочинять. И я думаю, что приятно будет и нашим слушателям, которые придут в большой зал в 2 часа дня, 12 октября. Будет приятно это слушать. Потому что еще ведущим тут у нас будет отец Артемий.
Отец Артемий, вот знаете, не могу не задать вам такой вопрос. В 90-е мы с мужем, так называемые, выцерковлялись, да, пришли в церковь, и в своей старенькой машине «Нива» я вставляла кассеты с вашими беседами, проповедями, и в том числе это помогало нам как-то укрепиться в вере. Вот вы священник и проповедник. Священнику для чего писать поэмы?
Когда меня иногда представляют аудитории и говорят, перед вами будет держать слово батюшка-поэт, я невольно морщусь, потому что нет, много профессий хороших и разных, но отдадим звание поэта Евтушенко, отдадим это звание Есенину, Александру Сергеевичу Пушкину. Для меня многие жанры слова, в том числе проза и поэзия, это две розы, которые взращиваются у антиков в глубине сердца. Лепестки этих роз раздаются щедро слушателю, читает ли он ваши смертные творения или слушает от уст к устам. Но для пастыря, конечно, все виды искусства – это некое средство благодатного, ненасильственного воздействие на человеческие души, и, соответственно, живя в России и осваивая великое наследие наших классиков, мы, по моему сокровенному убеждению, и в первую очередь священники, во вторую – учителя, в третью – родители, должны пользоваться инструментарием, который нам оставлен нашими великими предками, и, осваивая эти шедевры музыкальные, литературные, впитывая в себя живопись Левитана, Серова, Каждый пусть, раскрыв свое сердце, найдет там и свою творческую жилку. Естественно, для филолога-русиста, который облечен в ризы богослужебный, подрясник пасторской, осваивать то, что тебе по плечу. Поэтому художественное слово является действительно замечательным проводником веры и любви, сочетанных вместе, и дело только за твоим мастерством, которое не вдруг и не сразу становится Пегасом с крыльями под тобою. Почему я подошел к нашей с Антоном премьере весьма критически, ибо поэма «Антик» была одним из первых проб моего скромного пера, и вот переработанная, хорошенько подчищенная эта книжица будет предложена посетителям консерватории. Очень изящно изданное карманное издание этой поэмы с иллюстрациями моей, с иллюстрациями замечательной художницы матушки, то есть супруги священника. Она живет и работает в Санкт-Петербурге, Татьяны Косач. Это будет такой презент, который оставит по себе память нашего светлого вечера, не только сегодняшнего, но и в консерватории. И, может быть, я обольщаю себя, и я обманываться рад, и слезами обливаюсь над собственным вымыслом, но предчувствие мне говорит, дорогой Антон, что это будет действительно для москвичей и гостей столицы значимые события, потому что мы призваны лирить свои чувства добрые в сердцах людских пробуждать, а когда слово соединяется с музыкой, а по нашему замыслу и по опробованной практике я предваряю своим чтением музыкальный эпизод, и таким образом слушателю, особенно если он держит уже в руках книжицу, будет весьма удобно вникать в содержание этой поэмы и самому незаметно превращаться в антика. Я не верю Энгельсу и его книжице о том, что труд превратил обезьяну в человека. Я не разделяю творческого креда тех композиторов и писателей, которые человека превращают либо в обезьяну, либо в какого-то хищника, рыскающего по дебрям городских джунглей, но верю, что наше с вами совместное выступление будет помогать найти в своем сердце этого милого антика, который никому не прискучивал, который умел вовремя уйти, просто раствориться в воздухе и появлялся в самый неожиданный, но нужный момент для собеседника, оставляя после себя аромат свежих роз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог, член Союза писателей России и композитор Антон Висков. Антон, вот вы говорили, что эта поэма пробудила в вас воспоминания детства. Мы сейчас много говорим про психологию, про внутреннего ребенка, вот даже, мне кажется, слишком много. Но вот есть какие-то эпизоды в детстве, которые вам было бы отрадно вспомнить, вот какие-то такие моменты, которые вот дают вот это ощущение, ощущение вот этой ностальгии и счастья детского такого?
Все строки поэмы «Антик» Артемия Владимирова, они у меня невольно вызывают детские чувства, вот те, которые мы испытывали в детстве. Особенно, когда главный герой поэмы вместе с Антиком возвращается в Россию, а ведь там путешествие, это вообще-то книга путешествий.
Да, не
сколько вы уже интриг подвесили.
Да, там и Париж, и Петербург, вот, и Париж совершенно изумительно там, так сказать, описан, да. Вот, и я постарался в музыке передать вот этот аромат очарования Парижа. Но потом, когда герой вместе с Антиком возвращается в Россию, это вот ощущение русского простора, русских полей. И, собственно говоря, это ощущение ведь детское, да, но оно же не ушло никуда. Оно и сейчас есть. Выходишь в поле, смотришь облака русские и вспоминаешь поэму «Антик».
Может быть, кто-то из наших радиослушателей слушает композитора и говорит, этого не может быть, потому что не может быть. Что это за такие размышления? Антик, вернусь ли с тобой в Россию? Встречу ли талых сугробов следы? Горлицей я полечу и почию в кроне склонившейся старой ветлы. Антик, как мало мы родину любим, редко гуляем среди русских полей. Помню я нашу деревню у пруда, иву плакучую, нет мне родней неба, которое серым бывает, рваных по кромкам седых облаков, мирно в душе от собачьего лая, грязной дороги и бедных дворов. Антик, вернемся скорее в Россию, храмов убогих вдохнем благодать, к длани прильнем непорочной Марии, любящей нас, как родимая мать.
Спасибо большое за этот отрывок.
Это вот эти стихи будет как раз детский хор петь. Я это дал детям.
Да, и надо сказать, что хор мальчиков – это стоит послушать.
А у них не хор мальчиков, у них и девочки есть, у них
детские. Я не против девушек.
Да?
Я только хочу сказать, что меня всегда до слез трогает детское пение, и думаю, что там как бы и не мальчики, и не девочки, а детская душа, о которой мы сегодня говорим, еще не искушенная, не обремененная чем-то тяжелым и нехорошим, и поэтому невольно у зрителей, слушателей наворачиваются слезы на глазах, и сердце начинает биться, как в детстве после пробежки, от соприкосновения с Божьей благодатью, которой насыщены детские души.
Отец Артемий, раз мы говорим сейчас про детские души, вот вы для меня, как бы в начале моего пути, были прежде всего священник и педагог, потому что мы учились у вас в школе, и я тут на программе прочитала сочинение своего сына, который очень, очень трогательно, очень благостно написал сочинение о своем будущем. Вот как вы думаете, молодежь, с которой вы работаете, она по вашему опыту, ее можно привлечь вот таким творчеством в церковь, к вере?
Недавно мне вспоминается сегодня начало осени, День знаний, 1 сентября. Мне пришлось участвовать в открытии учебного года в Марфо-Мариинской гимназии. С божественной литургией начался день. И помимо первочков, которых, по слову нашего президента, 1,5 миллиона в стране, не так много, но и не так мало. Помимо школьников, которых 18 миллионов, были еще и студенты, выпускники, они традиционно посещают любимые учебные заведения. И вы знаете, окропляя святой водой и детей, и студентов, и родителей, и бабушек, и дедушек, я сужу сам по себе и вижу, как бессмертный человеческий дух рвется к небесам, независимо от возрастных или гендерных различий. Душа человеческая по природе иностранка, она, как блоковская незнакомка, не вполне принадлежит зримому миру. Вот почему мой Антик уходит на небо в последней картине, оставляя белую розу с ее ароматом в руках тех, кто полюбил этого героя. Наш дух действительно находится вне времени и вне пространства, в отличие от других функций или способностей души, в том числе рассудка, который рыщет в образах видимого мира, может накапливать знания, но не становится причастен к бессмертию. Это удел Божьей благодати, которая оживотворяет самые глубины нашей личности. Итак, любви божественной все возрасты покорны. Поэтому от нас, священников, педагогов, людей искусства, зависит, насколько мы способны прикоснуться к душе, помочь ей раскрыть створки своего сердца, отворите мне темницу, дайте быстрого коня, сезам откройся, милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица. То есть спрос с тех, кто предлагает современному зрителю или слушателю предмет высокой искусства должно быть величаво, по признанию Александра Сергеевича Пушкина. То есть оно должно раскрывать идеал и ненасильственно побуждать того, кому предназначено искусство, кто с ним соприкасается, души прекрасные порывы, пробуждать и побуждать человека искать того, кто именуется творцом с большой буквы, и кто вложил творческую харизму в каждого из нас.
Отец Артемий, ну вот эта поэма, простите, опробована вами на ваших детях, с которыми вы работаете как педагог?
Эта поэма опробована, потому что мы, педагоги, прежде всего должны быть антиками. Педагог должен являться пред детьми, он должен быть всегда свеж, юн душой. Прекрасно, если дама-педагог носит на груди брошь или бусы. Сам мужчина-педагог должен быть как Дэнди лондонский. Ему не приличествует ни майка с надписью «Аполлон Союз», ни бриджи, шорты, ни даже кроссовки. Нет, в тебе, по утверждению Антона Павловича Чехова, все должно быть прекрасно, и одежда, и язык, и внешность, и душа. Поэтому поэма «Антик» с глубокими и разными смыслами, она учит каждого возвратиться к самому себе и хочет, если поэма чего-то может хотеть, чтобы человек, обретая в себе образ Божий, напечатлевая в сердце Христово совершенство, каковы суть, в первую очередь, смирение, чистота и любовь. Таким образом, делала обладателя этих качеств способным делиться, прежде всего, с детьми, по русской пословице, чем богаты, тем и рады. Поэма эта опробована не в том смысле, что я, как Агния Барто, ходил бы по детским садам и читал «Тише, Танечка, не плачь», не утонет в речке мяч. Но практика показывает, что аудитория священника разносоставна и пестра, и признаюсь даже вам, у нас, Антон, сегодня какой-то исповедальный вечер. Мы настолько раскрываемся перед слушателями, что становимся даже немного беззащитны. Как бы кто, слушая нас, не пожал плечами, иронично не улыбнулся, а наиболее продвинутые могут даже приставить указательный палец к виску не в качестве револьвера, а так вот по правилу Буравчика покрутить, говоря о том, что какие-то чудики тут сегодня забрались на радиостанцию «Вера». Так я хочу сказать, что, например, особенностью моей педагогической методы, насколько я могу сам себя оценить со стороны, является то, что я с детьми стараюсь всегда говорить взрослым языком. Может быть, еще и с тайной целью развивать языковое мышление в маленьком слушателе, и вместо «уци-пуси» или каких-то уменьшительно-ласкательных суффиксов обращаться к нему, к маленькому своему слушателю, по-взрослому, Какие впечатления взошли на твое сердце, Мишенька, когда ты услышал строки из французского путешествия Антика? «Каникулы в Париже, апрель уж на дворе, в пяти звездах не ниже, живу я на море, а утром с чемоданом тащусь я в Шарль-де-Голь, что, позабыв о сане, идти через контроль. Прощай, Париж изящный, ах, Франция, прости, круассан мне настоящий в России не найти. И в легком сне я вижу коньки фигурных крыш, Москва мне, братцы, ближе, но я влюблен в Париж». Что, Мишенька, ты скажешь об этом произведении? Мишенька произносит с ученым видом слово «ну». Миша никогда не начинает свой ответ словом «ну». От этого мыши убегут на крышу. Произнеси «мышь». «Ну, мышь», — говорит Миша, — «произнеси мышь без «ну». Ну, мышь без «ну». И вот потихоньку в нелегких трудах педагог научит Мишу выражать свою мысль так, чтобы она облекалась в правильное русское слово. И Антик в этом нам очень помогает, потому что, хотя речь его и лишена всяких оладушек и прочих мучных, блинных каких-то выражений, но она завораживает, она притягивает к себе, она учит вас быть человеком high style, высокого стиля.
Спасибо, отец Артемий. Вы поделились очень важным педагогическим секретом о том, как воспитывать культуру говорения в детях. И я хотела спросить Антона, поскольку мы столько говорим о музыке, то давайте послушаем какой-нибудь музыкальный фрагмент, только, может быть, вы немножечко расскажете, какой мы хотим подарить нашим радиослушателям.
Встреча с отцом Артемием для меня огромный, божественный подарок, потому что уже 10 больших циклов у нас созданы совместно на слова батюшки, а всего более 100 вещей на слова батюшки написаны. Это и цикл «Молчание преподобного Сергия», и «Черные розы Тифлиса», и песнопение, посвященное великим русским святым, великие люди Святой Труси. Этот цикл был в Доме музыки для каждого из концертов этого цикла, который был посвящен определенному святому. На слова от батюшки были написаны...
Я лишь только обмолвлюсь, что «Черная роза Тифлиса» так называли Нино Чевчевадзе, грузинскую княжну, которая стала супругой гениального Александра Сергеевича Грибоедова и осталась навеки вдовой после его насильственной кончины. И ей мы с Антоном Висковым посвятили поэму, тоже уже представленную несколько лет тому назад в Большом зале Московской консерватории.
Пронзительнейшее сочинение. И кроме того, мюзиклы детские. И в частности, мюзикл «Сказка о Кае и Герде». Вокалист Герда мы можем сейчас послушать в исполнении солистки ансамбля «Благовест» Натальи Слуцкой.
Давайте послушаем.
Thank you.
спасибо огромное за эту музыку. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог, член Союза писателей России и композитор Антон Висков. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог, член Союза писателей России и композитор Антон Висков. Вот мы в первой части много говорили про поэму, премьера которой состоится 12 октября в 14:00. Поэма называется «Антик». Это поэма отца Артемия Владимирова. И в Большом зале Московской консерватории мы можем послушать музыкально-поэтические картины для солистов хора и инструментального ансамбля в исполнении Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» и детского хора «Пионерия» имени Георгия Струва. Я хотела спросить, вот для мы же вещаем на очень большую аудиторию. Вот те, кто не сможет прийти в Большой зал Московской консерватории, как они могут ознакомиться с творчеством отца Артемия, с вашей музыкой на произведение отца Артемия? Вот как добыть, так сказать,
дёрни за верёвочку. Двери откроются. Это в отношении не только храма Святой Троицы на Шаболовке, но и пресловутого интернет-пространства, где складируются не только худые, предосудительные в отношении нравственности вещи. Мы туда с Антоном Висковым не ходим, но ходим по прямой дорожке. И я надеюсь, что и наш вечер в консерватории будет записан и по малом времени выложен для всеобщего обозрения и слушания. Но относительно самой поэмы «Антик», я упоминал о очень изящной и красиво изданной книжице, она умещается по существу на ладони. Думается, что взыскательная публика не расхватает тираж, который специально будет издан к этому вечеру, и остатки сладки тоже предлагаются в храме на Шаболовке, в нашей книжной лавочке. Ну, а так, я немножко смущен вашим вопросом, вы прямо направили стрелку, как копье, в мою грудь. Я, вы знаете, батюшка домашний, люблю в формате гостиной за чашечкой чая обсудить то и все. Мы все учились чему-нибудь и как-нибудь. Если кто-то из радиослушателей наших появится, скажет: «Батюшка, я вызываю вас на дуэль, давайте встретимся в ресторации «Пушкин» на ужине», я скажу: «Вы знаете, это слишком ко многому меня обязывает, моя карта дорожная заблокирована, давайте я вас приглашу к себе домой». «А где вы живете, отец Артемий?» Я не сейчас не могу сказать, где я живу, потому что мало ли какие-нибудь мошенники воспользуются моим приглашением. А уж свои люди сочтёмся, мы с Антоном любим делиться впечатлениями о совместном творчестве в одном из уютных уголков Москвы, где «Антик» имеет свою базу локации.
Ну, еще больше заинтриговали, теперь уже как-то надо расшифровать.
Совершенно есть изумительная глава в «Антике», где главный герой пишет письмо своему любимому Антику, и жалуются, что совсем забыт эпистолярный жанр. Я думаю, что отец Арсений...
Почти забыт эпистолярный жанр. К началу третьего тысячелетия земной, с трудом вращаясь, шар опутан виртуальной сетью, в чернилах и пере... Нам нет нужды, лежит без пользы чистая бумага, мы все компьютером измождены, замолкли песни и стихи, и саги, ах, Антик, скорбное, пишу тебе письмо, не знают люди почерка друг друга, зачем стремиться в гости, все равно хозяева откажут, не досуг им. Как мне отрадно вам писать письмо, конверт просунуть в щель под вашей дверью, молюсь, чтоб в целости оно дошло, вас тронет содержание, я верю. Прогресс жесток, а будущего нет, циничен век, однако я не трушу, не отрицаю, нужен интернет, но в эпистолии вам посылают душу, о время, ты не обратишься вспять в небытие, эпоха писем улетела, все ж отвечая в интересах дела, поставьте на конверт сургучную печать.
А так что приходите лучше в Большой зал консерватории и не ждите, пока в интернете появится трансляция, а Большой зал всех вместит.
И вы знаете, для меня еще особенная радость, что это, наверное, лучший концертный зал России, не только по акустике, не только по архитектурным формам, но я помню еще с детства, мой брат-близнец был исполнителем, пианистом и умел привлекать к себе сердца слушателей. Помню с детства, сядешь в этом уютном кресле и пока не засну, смотришь на медальоны, слева на тебя смотрит Петр Ильич Чайковский, такой красивый, такой одухотворенный, и взгляд его задумчиво строгий. Спрячешься от этого взгляда, смотришь направо, там Моцарт, скончавшийся в неоправданные годы, 37 лет. Что это за возраст? Пушкин, Моцарт, Высоцкий, Велимир Хлебников, загадочные годы. И вот так переводишь взгляд с Глинки на Мусоргского, и как будто общаешься с композиторами. А антракт, знаете ли вы, что такое антракт в Большом зале консерватории? Это совершенно особое впечатление детства и не только. Вы входите в буфет. Там написано «Table reserved». Антик заказал за вас, для вас заранее столик. Вы просто присаживаетесь, и появляется он в камзоле с позументом, не только с белой розой, но с чашечкой кофе в руках. Вы спрашиваете, что это за кофе? Американо? И Антик отвечает: господин, никакого кофе американо уже нет, он называется Россиано.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Арсений Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог, член Союза писателей России и композитор Антон Висков. Антон, а расскажите, пожалуйста, вот о вашем таком совместном сотворчестве с отцом Артемием. Как оно началось и как оно вот продолжалось, как вы вообще встретились и полюбили друг друга, так сказать, творчески?
По благословению батюшки, все мои творческие решения, все порывы. Батюшка изначально благословил, вот цикл у нас был, вот «Великие люди Святой Труси». Вот, и действительно, батюшка вот предложил мне свои поэтические такие вот изложения эпизодов из житийной литературы.
Антону Вискову, да, как другу Антика, конечно, не весьма удобно рассказывать о себе. Композитор – это очень скрытный народ. Нужно с ними 7 пудов соли съесть, чтобы они раскрыли вам хотя бы один лацкан пиджака. Им свойственны стеснительность, стыдливость, то смирение, которое свойственно людям, оставившим после себя наследство в виде фуг, хорошо темперированного клавира, сонат, симфоний, ораторий. И я знаю, что Антон Висков человек, не склонный допускать в святая святых свой кабинет праздного зрителя или слушателя. Но если вы как Онегинская Татьяна или как Анна Снегина, героиня есенинской поэмы, проникнете в его дом, вы будете удивлены, потому что вы поймете, что временная ложа Антона находится под роялем Стэнвей. Не то это значит, что нет софы и дивана, где он коротает перед рассветом часы, прежде чем встать и вдруг записать контрапунктом партитуру, которая ему приснилась, и навеяна явлением во сне Антика. Но то значит, что часто он в изнеможении падает с кресла перед открытой клавиатурой и опускается, наученный прежними опытами, получив гематому от удара виска о педаль, он там расстелил небольшую домотканную шерстяную подстилочку и забывается сном. Простите, если я сейчас раскрыл то, что не надо бы знать современнику, но вдумчивые биографы обязательно это отразят в жизни замечательных людей, в том сборнике, который ждет еще своего исследователя.
Сегодня очень исповедальный вечер.
Знаете, вот поэзия батюшки наполнена образами птиц. Очень мне это приятно. Вот во всех его сочинениях, в поэмах птицы присутствуют, и мне это очень удобно для воплощения их пения в музыкальных звуках. И вот в Антике тоже птицы. И Антик даже советует главному герою взять пример жить как птицы, которые не знают греха.
Сегодня Антон сказал, что Антик таинственный персонаж, и непонятно, как сформировалась его личность, знаком ли он был с Гофманом или с какими-то другими немецкими писателями-романтиками, дружил ли он с Гансом Христианом Андерсеном, а может быть, в Крыму познакомился с Александром Грином. Но вот не ошибусь, если в нем есть что-то и от всеми любимого Моцарта. У нас с Антоном есть композиция, посвященная Амадею Моцарту. И посмотрите, Антон, не является ли Антик троюродным братом австрийского композитора? Вы входите в залу в камзоле, напудрен изящный парик, и кроткая благость во взоре, и тонок сияющий лик, движения легки и свободны, мысок ваш целует паркет, под звуки виолы с фаготом готовы начать минуэт. Вы с детства на публике, Моцарт, и тенью за вами успех. Малы от природы по росту, велики по дару, судьбе могли бы вы быть благодарны, но Бог привечает за труд немалое дело таланты. Алмаз, извлеченный из руд, пройдя все мучения огранки, уже не алмаз, бриллиант, о, Моцарт, вы гений, вы ангел, умноживший дар во сто крат, себя защитить не сумели, вселенную обогатив, и душу раскрыли Сальери, не зная, что зло затаил, но это пушкинский Сальери, а не реальный композитор, несчастный, как некогда Каин, ушли вы за грань бытия, мелодию тихо играя, с улыбкою Божье дитя.
Но мне кажется, что мы все-таки не дали Антону рассказать, как, вот, как встретились две музы музыкальные, и поэтическое.
И по благословению батюшки. История уже длительная, длинная, более 6 лет. После первого совместного творческого такого взаимодействия, когда был создан цикл «Великие люди Святой Труси», посвященный подвижникам благочестия земли Трусской, последовали другие сочинения, о которых мы упоминали. Это «Молчание преподобного Серги», как я это называл, это некие картины, музыкальные клеймы жития преподобного, вот если так можно это выразить. Это потому что это именно иллюстрации к клеймам, а поэма...
Мне как человеку невежественному объясните, что такое клеймы.
Это
клейма традиционно... это не клеймо, а это...
Это я поняла.
Это сюжеты из житий святых, которые окольцовывают центральное изображение иконы в виде квадратиков и опоясывают лицевое изображение, оплечное или ростовое.
Спасибо большое. Простите, радиослушатели, каких-то моментов я еще не знаю.
Вот там, например, знаменитый эпизод его встречи со старцем, который одаровал маленькому мальчику Варфоломею знания. Все знают картину Нестерова на эту тему. А в клеймах это вот в первую очередь рождение.
Вы опять уходите в сторону от автобиографического материала. Если можно, я... Антон, спрошу вас, как вам давалась эта работа над Антиком? Это мне сейчас более всего интересно. Творили ли вы по-моцартовски все в 3 ночи? И нужно ли вам было уехать из шумной Москвы куда-нибудь, как Петр Ильич Чайковский, в имение госпожи фон Мек, в Тоскану? Или... Где-то вы любите, я знаю, скрываться в Берендеевом лесу, у лукоморья, под развесистой кроной дуба. Кто с вами там говорил, русалка или кот ученый? Вот расскажите нам.
Спасибо за вопрос, Артемий.
Как, я думаю, у каждого художника, в первую очередь нужно обратиться за Божьей помощью, попросить у Господа помочь в этом важном творческом деле, и обязательно Господь помогает. Вот. Мне, наверное, Он помогает больше, чем другим, потому что мне не нужно прикладывать усилий. Мне достаточно попросить, и через какое-то время все появляется. Может быть, это только связано с поэзией батюшки, потому что здесь вот такое взаимодействие батюшка, я и Всевышний. Ну вот мы втроем и создаем это все.
Отец Артемий, а можно вас спросить, вот раз мы заговорили про вдохновение, откуда оно берется? Вот вы ждете музы или вы просите, ну, понятно, что вы просите у Бога, но все-таки?
Для меня очень важно, если день начинается с божественной литургии, потому что главной задачей многих из нас является сохранение мира, того осененного состояния, которое мы выносим из храма. Продолжается это трудничество в общении с детьми, если у вас в этот день еще и уроки. Но, конечно, уединение. Мы вспоминали Петра Ильича Чайковского, который ненавидел женскую болтовню. Он бежал от салонов, в отличие от Тютчева и Пушкина, которые, напротив, вдохновлялись, когда видели вокруг себя трепещущие вееры и полупрозрачные персты хозяек этих салонов. Петр Ильич был отшельником, он был Робинзоном Крузо от русской музыкальной культуры. И я признаюсь, что необходимо оставить этот шумный мир, искусство требует жертвы для того, чтобы не просто ответить на вопросы интервьюера, но действительно выносить замысел и мало воплотить этот замысел, нужно потом шлифовать и чистить, и полировать ваши изделия так, чтобы, как некогда сказал писатель Крупин, делая рецензию на одну из прозаических книг этого батюшки, забыл, с кем вы сегодня беседуете, ткань языка должна быть настолько прозрачна, чтобы вы не чувствовали себя читателем или слушателем, но просто бы впитывали те мысли и постижения, которыми одухотворен сам автор. И таково, наверное, кредо каждого художника. Слово или краски, или музыки, оно, произведение должно быть легко, прозрачно, не тяжеловесно, это не лениниана, Шагинян, я ничего не имею против почтенной армянской писательницы, но наша задача действительно не отразить какой-то спорный временный отрезок времени нашей державы, но с помощью антика поднять нашего слушателя и читателя до вечности, где все торжественно и чудно, где нет интриг и пересудов, где, может быть, совсем нелюдно, где с нас падают тата-узы, это маленькая такая импровизация. И мне кажется, что сейчас мы уже забыли счет времени, узкие рамки интервью. Вижу красную сигнальную кнопочку, которая уже мигает. Очень надеемся, что разговором дело не окончится, и наши радиослушатели, не стройной шумную толпою, придут в консерваторию и, наверное, должны из гардероба извлечь приличествующие этому заведению наряды так, чтобы не было стыдно за одиозную манеру одеваться.
Ну, лампочка мигает, но мы еще успеем напомнить нашим радиослушателям, что 12 октября в Москве в Большом зале Московской консерватории состоится премьера поэмы отца Артемия Владимирова, которая называется «Антик» в исполнении Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» и детского хора «Пионерия» имени Георгия Струве. Музыка к этому произведению написана присутствующим здесь Антоном Висковым. И, Антон, наверное, напоследок хотелось бы послушать что-нибудь на вашу музыку. Расскажите, что и как это
сочеталось. Заключительная песня из мюзикла на слова отца Артемия Владимирова «Сказка о Кае и Герде».
Спасибо огромное за эту вдохновенную беседу. Спасибо протоиерею Артемию Владимирову, настоятелю храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филологу-русисту, педагогу, члену Союза писателей России. Спасибо композитору Антону Вискову.
И благодарение нашей ведущей, которая явилась, хочет она этого или нет, побудителем нас столь вдохновиться. Ее имя Анна, и посвящены были строчки известного поэта. Девушке в белой накидке было 17 лет. А что это за поэт? Это будет домашнее задание для слушателей.
Ну, педагог есть педагог. Спасибо огромное, дорогие.
Yeah.
Светлый вечер. На радио «Вера».